Александр Изотов, «Нулевой мир», книга 8, «Мера человек», «Зов», глава 1, «Пустыня». «Дерьмо нулячье, Марк!» И удар по щеке. Хлесткая женская пощечина расколола темноту искрами, и я открыл глаза. «Могла бы и полегче», — проворчал я, хмурясь и глядя на Хильду. Яркий свет слепил, я не мог толком рассмотреть ее лицо. Мысли бессвязно болтались в голове, и мне не удавалось вспомнить, что я здесь делаю. «Ничего, человек, твою меру так просто не перешибешь», — послышался голос Фолки. «Не звериной рукой». «Человек». Это слово резко вернуло мне часть воспоминаний, и я вскинулся на локтях, закрутил головой. Хильда с усмешкой повела головой в сторону. «Вон твоя первушка». Грозе спала на подстеленном роскошном покрывале, обнимая свою деревянную куклу. Кажется, это покрывало я стащил из шатра Гильберта. Странная штука память. Такие мелочи я помнил, а вот что я здесь делаю, сообразить не мог. Вокруг все та же пустыня, и утреннее солнце еще не принесло адской жары. Откуда-то у зверей были лошади, и они покорно ждали, когда мы уже все соберемся в дорогу. Хильда сидела рядом со мной на корточках, за ней возвышался Фолки. Поодаль, возле спящей грозы, стояли рыжие лисы. Кицуна и Макота с легким недоверием рассматривали первушку, видимо, не совсем понимая, какой такой интерес у меня к ней. «Где мы?» «Под Каутградом», — с готовностью ответила Хильда. Я сел, растер ладонями лицо, события пытались прорваться в память, но выходило это с трудом. Подвигав телом, я понял, что в полном порядке. Разве у меня не было ран? По привычке я призвал стихии и принялся набирать энергию земли. Стало намного легче, сознание прояснилось. Но ведь... Я округлил глаза. «Армия Гильберта скоро будет здесь. Надо уходить». «Нет больше армии», — усмехнулся Фолки. «Не знаю, что ты учудил, Примал, но животные растерзали все приорово зверье». «Я учудил?» — удивленно спросил я. Звери принялись наперебой рассказывать. Фолки издалека прекрасно видел, что я затеял опасные игры с воинами Приора. Когда меня схватили, мои спутники чуть не кинулись меня спасать, но мой приказ не вмешиваться все же удержал их. А потом армия Приора вдруг рванула вперед, причем не соблюдая никаких боевых рядов, и Хильде вместе с остальными надо было уже думать, как спастись самим. Фолки даже обмолвился. «Впервые в жизни я почуял, что нет никаких вариантов. Эти звери были какие-то странные, неслись, как угорелые. Мы бы и на лошадях не ушли, наверное». Потом из земли полезли огромные скорпионы, везде, отовсюду они вырывались на поверхность и шагали, бежали навстречу воинам Гильберта. Удивительно, но моих друзей они не тронули. «Да, это было...» Хильда передернула плечами. «Я только и молилась небу». «Как же вы спаслись?» Фолки рассказал, что потом в пустыне поднялась буря, и песчаный ураган поглотил всю армию вместе с чудовищами. Хильда сказала, что они приготовились к бою, но из пыли вышел только... «Я?» «Ну да». Волчица кивнула в сторону. «Вот с этой первушкой на руках». Я снова покосился на грозе. «Восстановить память так и не удается. Песчаная буря, значит?» «Да... намолотил ты там немало пятый перст». Фолки кивнул, показывая куда-то вверх надо мной. Его обращение снова заставило меня удивиться. Я сразу же направил взгляд внутрь, на столб духа. Ну вот, в который раз поднимая ступень, находясь в бессознательном трансе. Точка ярко горела еще выше, отбрасывая знакомую тень абсолюта на стержень. Да, действительно, я пятый перст. Переваривая услышанное, я продолжал набирать энергию земли. Несмотря на поднятие ступени, сил в том бою я потерял немало. Голова так и гудела, то ли это остаточное действие яда, то ли это последствия от выброса силы Хелель. «Хали? Хали!» Я мысленно закричал, с леденящей уверенностью понимая, что не чувствую ангела внутри. «Да какого хрена? Инфериор, как ты мог так поступить? Я не просил извлекать из меня ангела». Стихия земли, вливаясь в меня внутрь, только пожала плечами. Будто бы она тут ни при чем. Хелель, огненная плеть, не отвечала. «Что случилось?» Хильда испуганно смотрела, как я вскочил на ноги. А я сжимал и разжимал кулаки, не понимая, где же я так нагрешил. Опять без спросу все за меня решают, снова эти игры высших сил. И ладно бы Абсолют, к причудам которого я привык, ладно бы боги и дьяволы, которые так перемешались в своих распрях, но теперь и сам Инфериор в образе чудовищ явился ко мне, добавив еще загадок. Целей не задал, зато в душе у меня убавил. Я же обещал Хали, что верну ее тело. Не знаю как, но верну. Это ведь для нее третий раз. Ей нельзя было в чистилище. Это последний шанс. После третьего раза не возвращаются. У меня душа упала в пятки. «Дерьмо нулячье!» — огрызнулся я. Звери вокруг не решались ничего сказать, чувствуя, что моя человеческая мера волнуется, давит на пространство вокруг. Но все же меня отвлекли. «Марк!» — это сказала Грызе. Она проснулась, сидела на покрывале, терла глаза. «Первушка, как ты смеешь!» — начала была Хильда, но я резко поднял ладонь. Волчица недовольно замолчала, но по ее взгляду, да и по лицам остальных зверей, было ясно, что первая мера не должна так обращаться к человеку. «Марк, госпожа внутри меня говорит, что все нормально!» Ёжись от взглядов вокруг, прошептала Грозе. «Внутри нее?» Не веря своим ушам, я подошел и встал перед девочкой на колено, опустил руки ей на плечи. «В тебе? Это Халиэль?» «Да. Она говорит, что ее зовут Огненная Плеть». Звери рядом ахнули. «Так в ней что, ангел?» С трепетом спросила волчица, уже совсем по-другому взглянув на первушку. «Да какого же хре...» Тут я оборвал себя. Не следует так ругаться при ребенке. Пусть даже это первушка.
«Госпожа говорит, что тебе нельзя в те... в тени...»
Первушка стала заикаться, не решаясь произнести. «В тенебру?» — спросил я. Грызе часто-часто закивала, рыжие лисы недовольно заворчали. Любое упоминание демонов их раздражало. «Почему нельзя?» — спросил я с недоверием. «Что-то это не похоже на Хали. Как бы там ни было, даже ангел согласилась, что демон Белиар не самый плохой житель нулевого мира.
Госпожа говорит, что пока нет седьмого перста, первушка говорила отрывисто, с волнением, то там в тенебре. Там ждет вечное рабство».
Я понял. Да, Хали напомнила мне, что выбирать бездну, не достигнув седьмой ступени человека, не стоит. И Белиар говорил об этом. Иначе меня ждет участь беса, безвольного существа, служащего демонам. Смогу ли я, как частица Абсолюта, противостоять этому? Я не знаю, но рисковать попусту не стоило. «Спасибо», — с улыбкой сказал я и потрепал девчушку по волосам, аккуратно, стараясь не сломать ей шею. Все же моя ручища и голова первушки находятся в разных мерах. Грызе сторонилась, косилась на зверей вокруг. Девчонка и сама не понимала, как ей себя вести со мной. Слишком большая между нами дистанция, которую ничем не перешибешь. Да и теперь уже понятно, что за связь была между нами. Ох уж эти игры Абсолюта и Инфериора. Затем я обернулся и внимательно посмотрел на Хильду. Волчица стойко выдержала мой взгляд.
«Нет».
Она покачала головой.
«Ты обещала?» «Дерьмо твое нулячье, Марк!»
«Как ты обращаешься к третьей мере, зверь?» — попытался я надавить.
«Да иди ты к нулям, человек!» — огрызнулась Хильда. «Я не собираюсь с ней нянчиться!»
Наша битва взглядов длилась недолго. Волчица все же успокоилась и, недовольно поджав губы, спросила.
«Ну и что мне с ней делать?»
Я снова был один, в прямом смысле этого слова. Вокруг, насколько хватало глаз, только пески. Не удалось пустить себя в меру зверя без помощи ангела, но только на третью ступень, ниже пока не получалось. Сойдет. Я не знал, что мне предстоит делать в оранжевом приорате, но ясно одно. Мне как-то следует подняться еще на две ступени. Встреча со странными существами теперь поколебала мою уверенность в том, что я могу безнаказанно убивать животных. Как бы это ни оборвало мою связь с Инфериором. Только на седьмом персте я смогу спуститься в тенебру. Сделать это я собирался через того отца Пепов, которого баюкал веселый Дагон. Вот только одна дилемма меня беспокоила. Почему мой физический спуск в преисподнюю тоже считается выбором?
ведь достигнув седьмой ступени, человек может стать ангелом либо демоном только через алтарь. Ну, насколько я понимаю, во всей этой кухне. Но Хали предупредила, что нельзя рисковать. Ну что ж, тогда послушаемся. В любом случае, сначала мне в Тенебру, и только потом на небо, в Медос и Целесту. Что-то мне подсказывало, что эта задачка тоже не из легких. Пот от зноя пустыни стекал по спине, песок хрустел под моими ногами, и за плечом покачивалась сумка. Ведь вышел я из бури к Хильде, ее спутникам, не только с первушкой на руках. Как так получилось, я не знаю, но во время песчаной бури и магической битвы с обезумевшими зверями ко мне вернулись все мои пожитки. И не только. Куклу девочка не отдала, да она уже и не занимала львиную долю моего сознания. Едва я уговорил Хильду забрать первушку, как незримую связь словно отрезала. Я выполнил эту часть своего предназначения. Да, волчица отчаянно сопротивлялась и ругалась, говорила, что отрядит девчонку на самые черные работы, чтобы я, Марк, сгорел от угрызений совести в своем чертовом оранжевом приорате, и что она не нуляшка на побегушках, чтобы каждый мой каприз исполнять. Уж не знаю, что нашло на волчицу, но, глядя на ухмыляющегося Фолки, я понял, что особо буянить Хильда не будет. Яйцо с принцессой шершней я тоже вынес из бури. Макота, приняв бесценную ношу, пообещал доставить его в Шмелиный лес, ведь там уже давно ждут истинную правительницу. Меч Хродрика я отдал зверям без сомнений. Если я двинусь в приораты, то буду маскироваться, и эта вещь выдаст меня. Передайте Зигфриду, думаю, по праву эта вещь его. Они ничего не ответили, с восхищением глядя на роскошное оружие. Но каждому было ясно, что зверю не суждено владеть таким. Сильверит подвластен только человеческой мере. У меня остались табличка со словом Каэля, да еще пара кинжалов. Одним из них Хорас чуть не убил брата, а вот откуда второй, я не понял. На нем я увидел уже знакомый узор пентаграммы и понял, что это кинжал с кровью Белиара. Талисман рычка привычно покачивался на груди, и я все вспоминал того огромного волка. Неужели вправду это был он? Да и что это вообще были за существа? «Мы инфериор», — сказали тогда они. Но почему мне кажется, что в то же время это не так? Огромные животные с зачатками разума, которые очень беспокоились за свой мир и даже за двуногих зверей, населяющих его. Поразмыслив, я остановился на мысли, что это могут быть какие-нибудь духи всех стай, потому что скорпиона я там видел, волка видел и сокола, кажется. Интересно, а стая пауков тоже бывает? Так, за размышлениями, я отсчитывал километр за километром по жаркой пустыне. Я распрощался со своими спутниками там же, под Каутградом, и отправился в оранжевый приорат. Звери собирались сначала добраться до войск Хораса и Зигфрида, чтобы доложить о случившемся. Мне очень хотелось взять их с собой, но от армии Гильберта все же остались отдельные безумцы, скачущие по окрестностям, и я рисковать не стал. Пусть Хильда доведет первушку, а Макота дойдет до Шмелинова. Отрядом из четырех зверей они были в большей безопасности. Животные пустыни меня пока не трогали. Я чувствовал с ними связь, и она мне подсказывала, что это временно. Воля инфериора держала их инстинкты в узде, но вскоре природа одержит верх. Поэтому пока я мог расслабиться, не тратя силы на стихии и чутье. И вот это меня чуть не подвело. Острая опасность кольнула в спину, я пригнулся, и надо мной пролетела рычащая тень. Обезумевший воин, зверь третьей ступени, одетый в рваные желтые доспехи, вскочил с песка. Он замахнулся копьем и снова кинулся в атаку. Его движения были пьяными, рваными, и мне без труда удавалось увернуться от всех его ударов. Его метка уже не горела ярко, она словно дотлевала, как уголек. Я помнил, какими сильными могут быть мечные. Но сейчас все было по-другому. Помахав так впустую несколько раз, зверь упал на колени и уставился на меня остекленевшим взглядом. Хрипящие вздохи вырывались из его груди, с каждым разом все слабее и слабее. С легким недоверием я подошел поближе, на всякий случай прислушиваясь к своим ощущениям. Лицо у зверя было осунувшееся, глаза впали, губы пересохли. Схрапнув еще пару раз, он дернулся, потом замер уже навсегда. Метка мигнула последний раз и исчезла. Потеряв равновесие, тело упало на песок, и через пару мгновений тусклый светлячок духа улетел в небо. Я потер подбородок. Отчего умер зверь? Обыскав тело, я обнаружил флягу с водой, небольшую карту и пару черствых лепешек. Если зверь голоден, у него было чем подкрепиться. Посоветоваться было не с кем, и я, прикопав тело песком, взял себе воду, копье и пошел дальше. Карта показывала мне столицу и отмеченные вокруг нее огромные круги. Янтарный город находился среди пустыни, и я поднялся на самый высокий бархан, пытаясь сориентироваться. Угрожала ли мне охранная магия столицы без Беляра, я не знал, хотя подозревал, что беспокоиться не о чем. Но лучше не рисковать. Как мне пояснил Макото, оранжевый приорат находится гораздо выше желтого, чуть левее. И если мне все время забирать левее, к текущей по краю пустыни слезе Каэля, то я рано или поздно выйду к границе. Но что-то ни город, ни река не спешили показываться на горизонте, и сколько еще забирать левее, я сообразить не мог. Палящее солнце жарило не на шутку, испытывая на прочность мою меру, и я недовольно поморщился. Немного даже показалось глупым, что я направился в эту дорогу один. Макото дал мне очередной свиток призыва и сказал, что на нем появится метка, когда рыжие лисы донесут принцессу шершней до леса и освободятся. Тем более Зигфрид наверняка мог их еще запрячь своими приказами. Я поджал губы, а бедная частица Абсолюта навряд ли кто-то будет беспокоиться. Сам. Все сам. Появились первые кустарники, когда я увидел на горизонте деревню. Царство песка заканчивалось, хоть вокруг было так же жарко и пустынно. Через час я добрел до первых домов, закрыв себя маскировкой, но в поселении не оказалось никого живых. Когда я обнаружил на центральной площади огромные чаны и горы тряпья, то сразу вспомнил те видения, что являлись нам с Беляром. Кажется, желтый приор загубил здесь всех зверей, а их кровь пустил на пентаграммы. Широкую линию охраны магии я обнаружил за деревней, всего в паре шагов от крайнего дома. Темный песок, обогренный кровью. Посидев там на корточках несколько минут, я все же не решился пересечь линию. С магией Абсолюта не шутит. Я уже ощущал на собственной шкуре ее действия. И так ясно, что столица где-то в той стране, но мне теперь уже туда не надо. Я обернулся. Значит, слеза Каэля там. Теперь, когда у меня появились хоть какие-то ориентиры, стало гораздо легче. В деревне я смог немного починить свой разваливающийся доспех, набрал еще воды в почти пересохшем колодце, а потом снова направился в путь. Без ангела в голове было непривычно, не с кем было говорить, но зато я уже не чувствовал себя сумасшедшим. Инфериор, через раз отвечающий на мои мысленные призывы, собеседником был не ахти. К реке я вышел к вечеру. Здесь уже было больше растений, появились высохшие деревца, редкая трава покрывала землю. Я долго сидел на берегу, отдыхая от дороги, и чувствуя, что теперь время, отмеренное мне инфериором, прошло, потому что вернулось чувство опасности. В толще слезы Каэля скрывались монстры, меру которых я не рисковал смотреть. Мне даже пришла в голову мысль, а не там ли живут те существа, что явились мне в пустыне? На том далеком берегу, полоску которого едва было видно, скорее всего, красный приорат. Как объяснял Макото, слеза Каэля разделяет желтые и красные земли, потом уходит вглубь оранжевого. Получается, на ту сторону мне не нужно. Да тут и плот построить не из чего, рядом деревни бобров не видится, у них всегда что-нибудь доприпрятано в песке. Отдохнув, я встал и побрел вдоль берега. Пришла пора поразмыслить, как мне предстоит объединять приораты. Тут же мне пришлось вжаться в песок, сливаясь со стихиями, потому что снова с неба упал ненавидящий взгляд, прожигающий насквозь. Я долго вглядывался в чистое небо, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но хали во мне уже не было, и увидеть ангелов уже было невозможно. Кто там сверху? Эзекаил меня разыскивает. Через некоторое время божественное внимание ушло, и я снова направился в путь, чтобы через полчаса заметить вдалеке силуэты всадников, двигающихся вдоль реки в моем направлении.